С новостями дня вас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Дока Умаров угрожает России новыми терактами. Оппозиция в Петербурге проводит акцию протеста против безответственности власти. И сегодня 100 лет со дня рождения Рональда Рейгана. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». В Екатеринбурге открылась партийная школа «Единой России». В ней будут готовить кадры для работы с населением и участия в выборах. Политологи отмечают, что у партии проблемы с рейтингами, однако не уверены, что политики, прошедшие курс обучения в таком заведении, смогут ее решить. Рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Первыми слушателями партийной школы «Единой России» стали члены партии из тех территорий, где 13 марта пройдут выборы. В дальнейшем в ней планируется обучать партийных функционеров, секретарей и руководителей исполкомов, а также сторонников «Единой России» и даже блогеров. Преподавать в школе будут политологи, чиновники, члены избирательных комиссий и так далее. Читать лекции единороссам пригласили заместителя главы губернаторской администрации Вадима Дубичева. В интервью нашей радиостанции он рассказал, что это проект федеральной «Единой России». С лекторами заключаются договоры и выплачиваются гонорары, не запрещенные госслужащим. По словам Дубичева, в России обостряется политическая конкуренция, и потому партия должна работать на усиление кадров.
Идея там абсолютно очевидная, лежащая на поверхности, дать дополнительное политическое образование членам партии, рассказывать и обучать дополнительным знаниям в сфере избирательного законодательства, в сфере проведения политических мероприятий, обучать основам политической конкуренции, как побеждать в условиях политической конкуренции. Политическая конкуренция в Российской Федерации обостряется. У нас есть несколько партий, которые борются друг с другом за власть, и это заставляет партийные машины привлекать дополнительные силы, обучать своих членов партии для того, чтобы быть конкурентоспособными.
Впервые об идее создания партийной школы «Единой России» заговорили около года назад. Тогда ее поддержал губернатор Свердловской области Александр Мишарин. И вот сейчас реализация этого проекта, как говорят, занимается один из крупных бизнесменов Екатеринбурга Валерий Савельев. Он предоставил помещение для проведения лекции в одном из своих отелей. Создание таких школ вполне нормальная практика для партий. С кадрами нужно работать для того, чтобы они могли представлять партию на выборах и в общении с потенциальным электоратом, говорит политолог Сергей Мошкин. Правда, по его мнению, у «Единой России» есть и свои особые причины для открытия партийной школы.
Рано или поздно наши партии, они сталкиваются с необходимостью образовать своих активистов. Это дело партии, они заботятся о качественном составе своих активистов. Что касается непосредственно «Единой России», эта идея пришла к ним в наши дни по одной простой причине. У «Единой России» начался такой мягкий провал в рейтинге. И это подтверждает многочисленные российские социологические исследования. Я думаю, это, безусловно, лидеров партии беспокоит, и они пытаются что-то сделать. Но вот один из таких шагов – это инициирование партийной школы.
Сергей Мошкин отметил также, что учеба в партийной школе будет не лишней для активистов «Единой России», поскольку новые знания – это всегда хорошо. А вот политолог Федор Крашенинников считает, что научить человека быть политиком в партийной школе невозможно. По его словам, в условиях реальной политической конкуренции единороссам вряд ли помогли бы курсы, прослушанные в такой школе.
Они занимаются созданием потемкинских деревень, каких-то очередных структур внутри партии, где люди будут учиться политике по принципу «кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Единственная возможность для человека, который занимается политикой, научиться политике и стать адекватным политическим деятелем, общественным лидером, лидером общественного мнения, это реальная политика, реальная политическая конкуренция. То есть, если человек участвует в реальных выборах на всех уровнях, проходит через дискуссии, через полемику, причем полемику не внутрипартийную, не полемику на государственных каналах, а реальную полемику с оппонентами, публичную полемику, то человек на этом учится. Как можно научить человека быть политиком в типичных условиях партийной школы, мне не очень понятно.
Крашенинников привел в пример многочисленных выпускников высшей партийной школы КПСС, которые не смогли стать публичными политиками после того, как рухнул Советский Союз. Кстати, свердловские коммунисты также вынашивают идею создания партийной школы. Правда, пока у них нет таких ресурсов, как у «Единой России». Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода, в Москве четверть четвертого. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил сегодня в Мюнхене, что волнения в Египте могут оказать влияние на стабильность в регионе в целом. По факту крушения вертолета Ми-2 в Калмыкии в ночь на воскресенье возбуждено уголовное дело. Вертолет упал и загорелся сразу после взлета. Два члена экипажа погибли. В Хакасии в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой сегодня утром на трассе Саяногорск-Кабакан погибли два человека. Более 10 получили травмы и ранения. В Нальчике в ночь на воскресенье произошел взрыв во дворе частного дома. Никто не пострадал. На Украине из-за непогоды без света остались 90 населенных пунктов в 5 регионах.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Дока Умаров, именующий себя верховным амиром имарата Кавказ, вооруженного подполья на Северном Кавказе, разместил на сайте Кавказ-центр видеообращение. Дока Умаров угрожает России новыми терактами. Эксперты не исключают, что заявления Умарова указывают и на его причастность к теракту в аэропорту Домодедово. С подробностями корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
По данным сайта «Кавказ онлайн», Дока Умаров в видеообращении заявляет о том, что он планирует совершать акты терроризма раз в неделю или раз в месяц, оставляя их регулярность на усмотрение Аллаха, и обещает превратить нынешний год в год крови и слез. Это конец цитаты. Видеозапись никак не датирована и непонятно, она была сделана до взрыва в московском аэропорту Домодедово или после. Естественно, возникает вопрос, действительно ли на пленке Доку Умаров. На эту тему рассуждает эксперт по Северному Кавказу, обозреватель «Новой газеты» Ольга Боброва. С ней беседовала наша коллега Ольга Вахоничева.
Вот это вопрос, который вчера у меня тоже возник, потому что мы понимаем, что, во-первых, достаточно низкое качество съемки, во-вторых, разница в возрасте, да, там фотографию соотнести, но с повзрослевшим лицом достаточно сложно. Вот. Однако мне кажется, что, вероятно, это он, потому что, ну, я сужу по каким-то там сугубо антропологическим, скажем, характеристикам, фотографии, голос.
Очень много разных сведений о том, что он вообще вроде бы как бы убит.
Вот этот вопрос остается, но, понимаете, даже в том случае, если он сейчас уже мертв, ему ничто не мешало сделать эту запись прежде, потому что мы понимаем, что вот сама по себе логистика операции, доставка смертника в Москву, она занимает достаточно времени. Даже в том случае, если Док Умаров сейчас мертв, это никоим образом не исключает, что он мог действительно участвовать в подготовке и отправке этого смертника в Москву. Там действительно есть какие-то вопросы риторические, стилистические. То, что он говорит, оно разительным образом отличается от того, что он говорил и вообще как он вел, как он позиционировал эти теракты прежде, когда делал основной упор на религиозные, скажем, предпосылки к совершению вот этих деяний. Сейчас это вот исключительно такие социальные, понятные вот любому, каждому обывателю разжеванные причины для того, чтобы отправить смертника в Москву и там его взорвать. Вот эти вопросы действительно возникают. Но мне кажется, что это Дока Умаров.
Вместе с Доку Умаровым в ролике фигурирует Амир Хамзат, командующий батальоном-смертником Рияду Салейхин, а также юноша, именующий себя Сейфуллах. Заметно его внешнее сходство с фотографией Магомеда Евлоева из ингушского села Али-Юрт, который накануне был объявлен предполагаемым смертником, взорвавшим себя в Домодедово.
Кто обманул, да? То есть или спецслужбы, или Дока Умаров. Потому что версий было очень-очень много. Одна из них вообще категорически исключала участие чеченцев, мы помним, кто ее озвучил. И тут вот такое счастье Дока Умаров спустя достаточное количество времени, хотя они всегда выступают с опозданиями, что связано опять-таки с сложностями в доставке материала. Потому что вот кто обманул? Или он обманул, или спецслужбы обманули. Но вот от чего-то мне кажется, что все-таки это Дока Умаров. Возникает вопрос, действительно ли вот оба этих человека являются теми, за кого себя выдают? Если мы допускаем допускаем, что это не Док Умаров, а какой-то человек похожий на Док Умарова, который представляет не Магомеда Евлоева, а какого-то человека похожего на заявленного это Магомеда Евлоева, ну, это какая-то очень тяжелая конспирологическая вещь.
А вот что думает на эту тему Александр Черкасов, сотрудник правозащитной организации «Мемориал».
То, что он говорит, естеству не противоречит. Даже прошлое его взятие на себя ответственности за взрывы в московском метро выглядело чуть менее естественно. Почему? Все-таки дагестанские группы работают более автономно, чем ингушские. Известно же, что, например, год назад Умаров где-то в районе ингушско-чеченской границы обретался. Там была операция в районе села Аршты. Так что этот Умаров и то, что он говорит, ну, похоже на реальность. Другое дело, насколько можно доверять его словам, насколько его слова представляют из себя некоторое правдивое заявление, а насколько пропагандистское. Ведь террор – это не только смерть, террор – это ужас среди противников, то есть среди нас.
Значит, с одной стороны, этот молодой человек, юноша, его Док Умаров представляет как Сейфуллаха. С другой стороны, по официальным данным, юноша, который взорвался в Домодедово, Магомед Евлоев. Вот как нам, обычным гражданам, это различить? Является ли это информационной войной между спецслужбами и террористами? Вот Александр Черкасов продолжает.
Ну, во-первых, чтобы не оказаться жертвой информационной войны, нужно понимать, что заявления и спецслужб, и официальных лиц первые часы, дни после теракта, они обусловлены прежде всего тем, что нужно что-то заявить, чтобы показать свой контроль за ситуацией. Есть другого рода информация. Понятно же, что если идет серьезное расследование теракта, то идет расследование разных версий. И поэтому, например, утечка информации о том, что это где такие-то люди из Ногайского джамаата, ну, это вполне могла быть утечка. Почему не должны чекисты расследовать версию возможной причастности разных групп к этому теракту, я не понимаю. Наоборот, это было бы профессионально. Другое дело, утечки в СМИ, утечки какой-то предварительной информации. А заявление начальства, ну да бог с ним, с начальством, у него другие задачи. Мы не знаем, когда эта пленка была записана. Более того, давайте вспомним, что после взрывов в московском метро пленка с заявлением Дока Умарова в ответственности за эти взрывы появилась дня через три. И это, скорее всего, связано с сложностями курьерской доставки. Почему? Дело в том, что все виды, что называется, документальной электросвязи, телефоны, интернет и так далее, это опасная вещь. Потому что они полностью под контролем, и потому что через пользование сотовым телефоном или компьютером вычислить местоположение террористов могут. А курьерская доставка, когда тот же материал кто-то ногами несет, ну, очевидно, она и делает подполье до сих пор чуть более стабильным. Но она же делает его по определению таким сетевым.
Это был член правления «Мемориала» Александр Черкасов. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». В Египте лидеры оппозиционного исламистского движения «Братья-мусульмане» сегодня начнут диалог с властями, чтобы покончить с начавшимся в стране политическим кризисом. По информации представителя движения, деятельность которого в Египте официально запрещена, переговоры будут проходить с вице-президентом Омаром Сулейманом. Ранее сообщалось, что эти переговоры уже начались. В субботу демонстранты вновь собрались на площади Тахрир в центре Каира. Их акция, однако, была менее многолюдной, чем в предыдущие дни. В тот же день стало известно о перестановках в правящей национально-демократической партии, один из постов которой покинул сын Мубарака Гамаль. Сам президент, по уточненным данным, сохранил партийную должность. О последних событиях в Египте мой коллега Андрей Шарый беседует с журналистом-международником Владимиром Кедровым.
Создается впечатление, что режим Мубарака потихонечку сдает позиции, и вопрос только в технике отставки. Я ошибаюсь или нет?
Трудно ответить однозначно на этот вопрос. На мой взгляд, Мубарак и его группа, скажем так, режим, он переиграл немножечко в отставших. Потому что если бы он ушел в отставку, предположим, даже с поста лидера правящей партии, скажем, неделю назад, это выглядело как явная победа протестующих. Сейчас, как я понимаю, руководством Египта была выбрана тактика постепенной сдачи позиции, не сдавая власть целиком. Поэтому, в принципе, мне кажется, что пока трудно говорить о том, что протестующие выгнали Мубарака из его кресла.
Вот вы хорошо знаете арабский политический ландшафт. Там как выглядит Египет?
Как бы, скажем так, средний, я бы его оценил. Потому что, естественно, есть режимы гораздо более одиозные, чем и гораздо более, скажем, жестокие, гораздо более диктаторские, о чем мы говорили чуть раньше. Есть режимы более, скажем, либеральные. Поэтому в среднем его нельзя не отнести ни к полной диктатуре, нельзя его отнести к либерам. Потому что вообще традиция Египта, она такая более, скажем, мягкая, нежели традиционные диктатуры в третьем мире.
Может ли вот в этой ситуации исламское радикальное движение, братья-мусульмане, если вы согласны с тем, что оно радикальное, воспользоваться этим, прийти к власти?
Ну, во-первых, я бы не сказал, что движение братья-мусульмане уж то ли радикально. Есть более радикальные группировки в Египте. Братья-мусульмане, оно постепенно превращается в такую, скорее, политическую силу, нежели отряды террористов, то, с чего они начинали. Дело в том, что, мне кажется, уйти сейчас Мубараку, как было сказано, с высоко поднятой головой, не совсем получится. Дело в том, что если он уйдет, уже высоко поднятой головы не будет. То есть он сам, Мубарак признает свое поражение. Что ему делать абсолютно не хочется, да может быть и не надо, поскольку ситуация не столь критична, как мне кажется, чтобы он должен был уходить. Вы помните пример Туниса, там было все ясно практически с самого начала. Мубарак держится, потому что за ним стоит достаточно мощная военно-политическая сила в лице египетской армии, чего не было, кстати, в Тунисе. Поэтому Мубарак может ждать какое-то время. Я не знаю, передаст ли он власть через неделю, в конце года, как предполагалось по первоначальному плану. Вот. Но, тем не менее, Мубарак, во всяком случае, ясно, что он сейчас не поддается на требования толпы. Что касается опасности того, что нынешние столкновения между сторонниками и противниками его на улицах Каира приведут к власти третью силу, она не очень, мне кажется, сейчас реальна, потому что братья-мусульмане, кстати, это самая крупная партия исламистского толка, она отказалась, заявила, что не претендует на пост президента, и ну, вряд ли она сейчас в состоянии взять власть в свои руки целиком.
Владимир, может быть, есть какие-то специальные, специфические арабские здесь особенности арабской политики, почему так происходит? Действительно, что сейчас Мубарак цепляется за власть вот в последние дни, недели раньше, недели позже, уже с точки зрения вечности это не имеет значения никакого.
Если, так сказать, следовать его словам, то он говорит, мне давно эта власть надоела, но я боюсь, что в стране наступит хаос. Отчасти, может быть, он и прав, потому как в стране не было готова совершенно какая-то структура или группа лиц, которая могла бы его заменить. И имеющиеся ныне кандидаты, скажем, в лице Барадеи или в лице Амра Муса, я не знаю, насколько они действительно достойны того, чтобы стать президентом Египта, и смогут они каким-то образом направить движение страны в нужном направлении. Потом надо учитывать все-таки восточный менталитет, где, в общем-то, демократические традиции отнюдь не сильны, но зато большое значение имеет как бы сила человека во всех отношениях. Политическая сила, моральная сила, физическая сила, наконец. Поэтому, я думаю, Мубарак, исходя из того, что у него вот так обстоятельства не требуют его моментального ухода, он может подождать, он это и делает.
Говорят, действительно, вот пылает весь Арабский Восток, может быть, это преувеличение, но на некоторые страны после Туниса вот эти волнения распространяются. Йемен, Иордания, Бахрейн не очень спокоен. Какой внутренний механизм распространения такого рода настроения? Он понятен вам?
Внутренний механизм распространения, я думаю, вызван бурным развитием электронных технологий в последнее время, что, собственно, вывело на улицы людей в Тунисе. Это же была не толпа нищих, скажем, которые просили куска хлеба. Нет, это были люди, которые просили перемен, которые просили работы. Причем люди в основном молодые, имеющие высшее образование, которые не могут найти применение своим силам на родине. Примерно те же самые лозунги в Египте, потому что я слышал некоторые заявления демонстрирующих, которые показываются по телевидению. Они говорят, мы вот уже там 5 лет сидим без работы. Тогда, то есть людей выводят не какие-то элементарные нужды, чем были характерное выступление в Египте в 70-е годы, когда были хлебные бунты, повысилась там 2 раза плата на лепешку, и народ выходил на улицу. Поэтому, собственно, сейчас вот эти вот волнения, которые охватили арабский мир, и, видимо, к нему присоединятся остальные страны, по-разному это будет выглядеть. Одно дело в Йемене, другое дело в Иордании, третье совершенно в Бахрейне. Но, тем не менее, механизм, по-моему, примерно одинаковый. Когда выходят, можно сказать, интеллектуалы, которым, конечно, там присоединяются мародеры и всякая прочая нечисть. Но это, естественно, для всех такого рода движений. Но вот движение, ну, первоначальный выход, вот как мы заметили по Тунису и по Египту, это все-таки молодые люди с образованием, которые хотят найти достойное применение своим сил у себя на родине.
Что говорит ваш уже многолетний, многодесятилетний опыт работы в арабском мире, знание Египта? Президент Мубарак как войдет в египетскую историю?
Тут тоже трудно ответить, потому что герои иной раз выглядят со стороны несколько иначе, чем они выглядят внутри. Ну, предположим, его предшественник Анвар Садат, который стал, во всяком случае, в российской или в советской политической журналистике как олицетворением некого абсолютного зла. В Египте к нему отношение до сих пор очень доброе. С другой стороны, Гамаль Абдель-Насер, который для многих во всем мире и для нас, в частности, был олицетворением что-то такой революционной романтики, неподкупного президента, там, сторонника освобождения арабских стран от всякого рода там гнетов и так далее. Но в Египте к нему отношение очень неоднозначное. Хотя его ценят как вот первого, скажем, революционного президента. Поэтому трудно сказать, как будут оценивать Мубарака спустя 10 или 20 лет. Ведь зачастую люди живут не настоящим. Люди живут либо прошлым, либо будущим. Кстати сказать, у арабов, у египтян в частности, есть черта, которая немножко их роднит с нами, с русскими. Они не очень любят нынешних правителей, но всегда ностальгируют по прошлым и мечтают о будущем, которые, как правило, лучше предыдущих не становятся. Поэтому я боюсь сейчас сказать. Сегодня говорят «Долой Мубарак», возможно, через какое-то время будут говорить, как жалко, что мы не живем не во времена Мубарака. Я, кстати, будучи в Иране некоторое время тому назад, слышал столько ностальгических речей по поводу шаха. Молодые люди, которые родились после его ухода, спрашивали, а как вы считаете, во время шаха у нас было лучше? Я говорю, ребят, я не иранец, я здесь не был, я впервые посещаю вашу страну, я не знаю. Но вот, понимаете, вот такое. Всегда что, чего сейчас нет, кажется лучше.
О ситуации в Египте мой коллега Андрей Шары беседовал с московским журналистом-международником Владимиром Кедровым. Говорит радио «Свобода», вы слушаете «Время свободы» и далее в нашей программе. Оппозиция в Петербурге устраивает акцию протеста. 100 лет со дня рождения Рональда Рейгана. И что мешает борьбе с курением в России? Таковы некоторые темы второй части программы «Время свободы». Сегодня в 11 часов слушайте «Время джаза». Сегодня программа будет посвящена тому, что джазмены называют «The Book». Это не Библия, это репертуар различных периодов истории джаза, знание которого необходимо любому джазмену для удачной карьеры. Время джаза в 11 часов вечера. Сейчас в Москве 15:30, на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
В Египте на переговорах властей с оппозицией достигнута договоренность о создании комитета по конституционным реформам. В переговорах участвуют вице-президент Омар Сулейман и представители различных оппозиционных фракций, в том числе запрещенного, но самого влиятельного оппозиционного исламистского движения «Братья-мусульмане». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил сегодня в Мюнхене, что волнения в Египте могут оказать влияние на стабильность в регионе в целом. Пан Ги Мун выступил по итогам встречи с посредниками по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, представителями США, России, ООН и ЕС. Из Каира по-прежнему нет информации о двух корреспондентах «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода», которые накануне, как сообщалось, были освобождены из полицейского участка после задержания в аэропорту египетской столицы. По факту крушения вертолета Ми-2 в Калмыкии в ночь на воскресенье возбуждено уголовное дело. Вертолет, на борту которого находились 2 человека, упал и загорелся сразу после взлета. Оба члена экипажа погибли. Автоавария в Хакасии произошла по вине водителя легкового автомобиля, сообщили в правоохранительных органах города Саяногорск. В результате столкновения автомобиля с маршруткой сегодня утром на трассе Саяногорск-Абакан погибли 2 человека. Более 10 получили травмы и ранения. На Украине в ночь на воскресенье из-за непогоды без света остались 90 населенных пунктов в 5 регионах. В Иране сегодня перед судом предстанут трое граждан США, обвиняемых в шпионаже. Они были задержаны в июле 2009 года на границе с Ираком. Американцы заявляют, что попали на иранскую территорию по ошибке – путешествие по северному Ираку. На севере Туниса не менее 2 человек погибли, еще 17 были ранены при разгоне акции протеста у здания полицейского управления в городе Эль-Кеф. На западе Австралии, на окраинах города Перт, в результате лесных пожаров сгорели несколько жилых домов. Жертв нет.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Сегодня петербургские оппозиционеры проводят митинг «Петербург в Европу» против безответственности власти в сфере ЖКХ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Идея провести такой митинг принадлежит заслуженному артисту России Алексею Девоченко. Среди организаторов и участников акции – движение «Солидарность РНДС», «Демвыбор», «Республиканская партия», представители «Петербургского яблока» и движение «Живой город». Показательно, что сначала власти Петербурга запретили митинг на Пионерской площади под предлогом уборки снега и неблагоприятных метеорологических условий. И только со второй попытки, когда в заявке было указано на очевидное изменение погоды, наступление оттепели, митинг был все-таки согласован. Нежелание властей лишний раз услышать о состоянии города, который многим напоминает заваленный сугробами блокадный Ленинград, понятно. Тем более, что в этом году из-за халатности управляющих компаний уже случилось несколько трагедий. Погибли 2 детей. В больницах находятся люди с тяжелейшими травмами от упавших на их головы ледяных глыб. О сломанных руках и ногах нечего и говорить. И все это при том, что горожане прекрасно помнят жизнерадостные рапорты чиновников о закупленной снегоуборочной технике. Только вот техника эта до городских улиц по разным причинам дошла далеко не вся, говорит председатель одного из городских жилищно-строительных кооперативов Александр.
Те, собственно, которые стали управлять жилищно-коммунальным хозяйством, они заинтересованы прежде всего в получении максимальной прибыли. Это выражается прежде всего в том, что они сокращают количество работников, которые раньше было в этой отрасли. Естественно, и уборка территории, и все остальные работы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, приходят в недолжное состояние. Солью посыпают, это уже общеизвестно, очень вредно. В Финляндии посыпают, как известно, крошкой гранитной. У нас этой крошки полным-полно. Другое то, что это определенные затраты, на которые собственники вот этих управляющих компаний не хотят нести соответствующие затраты.
Так называемая культурная столица с падающими сосульками и сугробами никак не отвечает европейским стандартам, а причина в монополизации сферы ЖКХ, говорит лидер «Солидарности» Ольга Курносова.
Город максимально концентрируют в своих руках и все бюджетные средства, и всю землю. Вот почему даже сформированные товарищества собственников жилья не убирают тротуары вокруг своих домов. Все полномочия взяли себе городские власти, но при этом они не хотят ни за что отвечать. Вот именно эту систему полной безответственности нужно менять. Нужно опускать систему управления как можно ближе к человеку, конкретным людям, которые живут в конкретных домах.
Для этого, по мнению Ольги Курносовой, нужно дать больше власти муниципалитетам, убрать бюрократические препятствия на пути создания ТСЖ и наладить общественный контроль за управляющими компаниями. Эта акция только на начало кампании против безответственности власти в сфере ЖКХ. На этой акции можно сказать, кто виноват, а для того, чтобы понять, что делать, уже запланирована серия круглых столов. Осенью к выборам в Госдуму и в городской парламент оппозиция собирается сформулировать свою программу по реформированию сферы ЖКХ. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В последний день января в Вашингтоне в Центре по стратегическим международным исследованиям состоялось российско-американское совещание, посвященное взаимодействию и сотрудничеству в области развития здравоохранения. Рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Во многих сферах жизни управленческие решения сильно отстают от передовых научных достижений. В области обеспечения общественного здоровья этот разрыв особенно выражен. Один из путей его сокращения – международный обмен опытом, заимствование успешных научных и административных практик. Для налаживания такого взаимодействия в Вашингтоне состоялось российско-американское совещание по сотрудничеству в области здравоохранения. С американской стороны председательствовал бывший сенатор и руководитель республиканского большинства Уильям Фриц. Российскую делегацию должен был возглавлять руководитель Комитета по здравоохранению Государственной Думы Николай Герасименко. Но в последний момент оказалось, что он не приехал. Тем не менее, совещание состоялось, и мы попросили поделиться впечатлениями его участника, профессора Высшей школы экономики Василия Власова.
И на этом совещании были представлены конкретные идеи направления работы. Например, глобальный контроль над полиомиелитом. В конце января был подписан документ между Россией и Соединенными Штатами о совместных усилиях в этой области. Представители центров по контролю над заболеваемостью Соединенных Штатов в очередной раз заявили о том, что они заинтересованы в поддержании российских разработчиков вакцины против СПИДа. И для отдельного рассмотрения был выделен вопрос по борьбе с курением.
Не исключено, что именно акцент на антитабачной тематике стал причиной того, что высокопоставленные российские представители воздержались от участия в совещании. Ведь в этой области слишком заметно преимущество Соединенных Штатов.
У американцев доля населения курящего в два раза ниже, чем в России. Это явно связано с тем, что общество осознало огромный вред курения. И помимо врачей, в этой борьбе активно участвует общественность. После того, как было принято решение судом около 20 лет назад о возмещении табачной компаниями Соединенных Штатов в бюджет на здравоохранение огромных многомиллиардных сумм, теперь борьба с курением развертывается очень бурно. Напомню, что вот сейчас уже в первые числа февраля в Нью-Йорке запрещено курить в парках и на пляжах. В общественных местах запрещено курить уже давно. Сегодня у нас в Государственной Думе рассматривается законопроект об ограничении курения. По этому законопроекту можно будет курить где угодно, даже в детских больницах, если в них будет установлено место для курения. Это безобразие происходит потому, что у нас очень сильное табачное лобби. Оно питается почти неограниченными ресурсами табачных компаний. На содержании у табачного лобби находились в разное время различные депутаты.
В качестве примера такого влияния интересов табачной промышленности профессор Власов привел антитабачную кампанию, в которой несколько лет назад принимал участие тот самый депутат Герасименко, который не доехал до нынешнего совещания.
Николай Герасименко был одним из руководителей программы «Мой выбор», которая финансировалась на средства табачных компаний под предлогом образовательных программ, проводила практически пропаганду курения в школах под лозунгом «Курение – это выбор взрослого человека». Формально на поверхности это звучит так, что взрослые должны сознательно решать, курить или не курить. Но формулировался этот лозунг словами «курение – это выбор взрослого человека». И всякий подросток интерпретирует его так «я уже взрослый, я делаю выбор в пользу курения». Не случайно эта программа была запрещена во многих странах. У нас она до сих пор в некоторых местах проникает в школы. Но вот Николай Герасименко в последнее время с этой программой, насколько я знаю, не имеет связи.
Испытывая жесткий прессинг в своей стране, американские табачные компании вынуждены искать внешние рынки сбыта там, где им не оказывают такого сопротивления, в частности в России.
В России вообще русских компаний практически нет производящих табак, есть одна только небольшая компания. Все остальное принадлежит американским компаниям и японской государственной компании. Что касается налогообложения, то, к сожалению, табачное лобби эффективно блокирует повышение цен на табачные продукты через акцизы. Наши налоговые поступления очень невелики. Давно уже известно, что даже если налогообложение достаточно большое, как в Западной Европе, все равно вред, который наносится табаком здоровью граждан, их трудоспособности приводит через заболеваемость к большим потерям, чем прибыли, которые идут от табака в налоги. Получается, что для нас это никакой не национальный бизнес, а для нас только отрава.
Наверное, России было бы неплохо учитывать американский опыт борьбы с американскими же табачными компаниями. Но все же менталитет и законодательство двух стран сильно различаются. Достаточно ли тут почвы для сотрудничества?
Несмотря на то, что страны очень разные, у нас очень много общего. Оказывается, и в том, и в другом обществе вредные для здоровья привычки концентрируются у необразованных, низкооплачиваемых людей. Если на селе в малых городах частота курения продолжает увеличиваться, то в больших городах образованная молодежь курит все реже и реже. Я преподаю в нескольких высших учебных заведениях. Смею вас заверить, что мои студенты курят сейчас значительно реже, чем раньше. А когда я преподаю продвинутым молодым ученым, среди них там на 30-40 человек может не быть ни одного курящего вообще. И здесь нужна большая работа для того, чтобы теперь компенсировать вот эти недостатки в справедливости распределения здоровья. на здоровье нельзя уже смотреть как на что-то, что принадлежит кому-то или не принадлежит. Это в действительности общественное богатство.
Вернемся к прошедшему совещанию. Можно ли сказать, что это была своего рода встреча по обмену опытом?
Это было совещание на уровне утверждения контактов, да, объявления направлений работы. То есть американцы пришли на очень высоком уровне, директора институтов, сенаторы, для того, чтобы сказать, вот направление нашей совместной деятельности, это нам интересно, мы хотели бы с русскими этим поделиться, мы хотели бы у русских вот этому научиться. И, к сожалению, то, что у нас не явились два самых высокопоставленных участника, депутат Герасименко и директор института общественного здоровья, информатизации и здравоохранения Стародубов, бывший заместитель министра здравоохранения. Это показатель того, что наше руководство, несмотря на улыбки в сторону американского президента, оно продолжает на всех уровнях практиковать фактически антиамериканизм.
Если российская сторона прохладно относится к сотрудничеству, чем тогда объяснить высокую заинтересованность американцев?
Американцы стараются вопросы здравоохранения держать руку на пульсе всего мира. Они во всех регионах мира, ну, за исключением от России, содержат специальные отделы своих центров по контролю над заболеваемостью для того, чтобы знать, где какие эпидемии возникают, где какие болезни распространяются. В этом смысле они действительно несут на себе глобальную ответственность и зависят от благополучия мира. Но в отношении нашей страны, конечно, речь идет не только о глобальной ответственности, но и о том, что действительно сотрудничество с Россией во многих направлениях было плодотворным и может быть далее плодотворным. Вот примите полиомиелиту, например, Советский Союз был одним из разработчиков вакцин против полиомиелита, предоставил огромное количество вакцин развивающимся странам и был ключевым игроком тогда наряду с Соединенными Штатами в том, чтобы резко снизить смертность и инвалидность от полиомиелита во всем мире. Но у нас очень богатая история взаимодействия в этой области. Эта история может быть продолжена, и я уверен, что она будет продолжена, несмотря на то, что у российско-американского сотрудничества очень много врагов.
С профессором Василием Власовым беседовал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Говорит «Радио Свобода» в Москве без четверти четыре. Вы слушаете «Время Свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Египте на переговорах властей с оппозицией достигнута договоренность о создании комитета по конституционным реформам. По факту крушения вертолета Ми-2 в Калмыкии в ночь на воскресенье возбуждено уголовное дело. На Украине из-за непогоды без света остались 90 населенных пунктов в 5 регионах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня 100 лет со дня рождения одного из самых популярных президентов США Рональда Рейгана. О его беспрецедентном успехе в Белом доме говорит то обстоятельство, что на выборах 1984 года за переизбрание Рейгана проголосовали 49 штатов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
40-й президент США Рональд Рейган не раз посещал Советский Союз и провел более 10 встреч с президентом СССР Михаилом Горбачевым, в том числе и после того, как оба лидера завершили свои политические карьеры. Павел Палащенко работает переводчиком Горбачева уже четверть века, участвовал во всех советско-американских переговорах на высшем уровне с 85 по 91 годы. Вот как он описывает впечатление о человеке, который, по мнению многих экспертов, вошел в историю как политик-победитель.
Общее впечатление о Рейгане как человеке, с одной стороны, очень открытым, готовым к общению, а с другой стороны, в нем было какое-то закрытое ядро. Об этом пишут мемуаристы, пишут люди, которые его знали. Вот на этом сочетании строится впечатление о нем.
А можно сказать, что Горбачев и Рейган — это были дуэли?
Ну, там были и дуэли, но была и совместная работа, когда они искали компромисс. Когда были дуэли, то я бы не сказал о каких-то особых чертах характера. Рейган отстаивал американскую позицию, Горбачев отстаивал советскую позицию. Ведь переговоры были сложными, направлений было много. Это и ядерное разоружение, безопасность, региональные проблемы, права человека, каждый из них, я думаю, проявлял себя достойно и отстаивал свое.
Скажите, а чувствовался ли в нем актер?
Нет, я считаю, он вел себя не как актер. Меня спрашивали об этом и относительно Горбачева. Я считаю, что оба они вели себя как государственные деятели, а не как актеры. Рейган ни разу не делал заявления о том, что Соединенные Штаты или он победили в холодной войне. Он считал, и люди близкие к нему, Шульц, Мэтлок, не раз говорили о том, что холодную войну удалось завершить мирно, на условиях, которые были сторонами согласованы. Другое дело, что одновременно шла борьба идеологическая. Здесь, безусловно, сам наш народ принял решение отказаться от той идеологии, которая была. Ну, если кто-то это рассматривает как американскую победу, то мне кажется, это ошибка.
Бывший советский диссидент, а ныне журналист Александр Подробенок, был в числе тех, кого Рональд Рейган пригласил во время одного из своих приездов в Москву в резиденцию американского посла Спаса Хаус. Встреча с оппонентами режима произошла, когда у власти уже был Михаил Горбачев и шла перестройка. Александр Подробенок считает Рейгана выдающимся президентом.
Приходилось встречаться с разными американскими политиками и в то время, и позже. И я должен сказать, что Рейган сильно отличался от всех, кого я видел. Он не был похож на профессионального политика, так я скажу. И, может быть, в этом секрет его политического успеха. То, что он не производил впечатления профессионального политика, вовсе не означает, что он производил впечатление профессионального актера. Нет, он выглядел, знаете, он больше всего похож на Санта-Клауса, такого большого, добродушного человека. И очень ироничного, с таким немножко грустным взглядом, что вообще не свойственно политикам. Политики обычно носят такую маску уверенности, благожелательности. Ну, знаем, мы все знаем, видим и по телевизору, и иногда некоторым или некоторые лично видят. И это все похоже немножко на актерство, на политическое актерство. Рейган не был похож на политического актера, и вообще он не производил впечатления актера, который что-то пытается сыграть, пытается кем-то предстать. Мне кажется, что он был очень естественным, держался очень естественно.
Скажите, а сколько по времени проходила эта встреча?
Это было, я думаю, часа полтора где-то встреча состоялась. Он выступал с речью, выступил с речью кто-то из наших диссидентов, по-моему, Сергей Ковалев говорил. Мне так повезло, я сидел за соседним столиком с ним. Ну, такая была встреча, довольно непринужденная.
Какие его высказывания вам запомнились?
Это были общие вопросы, это было время неопределенности для Советского Союза, для будущего страны. И говорилось главным образом об этом. Он говорил в основном даже, знаете, не о политических реалиях или политических планах. Он говорил о человеческой судьбе. Вот и эта тема как бы была более значима, чем тема перестройки или взаимоотношений Советского Союза и Соединенных Штатов. Он говорил о людях.
Судя по тем высказываниям, которые сегодня мы читаем в прессе, именно Рональд Рейган остался в памяти как один из выдающихся президентов. Почему, на ваш взгляд?
Мое предположение таково, что люди, которые не являются профессиональными политиками по своей судьбе, по своим планам, они занимают очень достойное место в политической жизни. Мне кажется, что то, что он был, может быть, актером, сделало его таким великим политиком. Есть и другие примеры, и можно вспомнить Вацлава Гавела, который не был профессиональным политиком, но человек выдающихся политических способностей, да, он драматург. Мне кажется, что люди вот таких профессий, талантливые люди, они становятся талантливыми и в политике. Но Рональд Рейган сделал очень много для Соединенных Штатов, обуздав безработицу, он создал 18 миллионов рабочих мест, инфляция при нем втрое снизилась, и я уж не говорю о том, что он, собственно, забил главный гвоздь в гроб коммунизма.
Рональд Рейган оставил Белый дом с высшим положительным рейтингом в новейшей истории США. Ему в тот момент было 77. По мнению некоторых экспертов, если бы не 22-я поправка к Конституции, ограничивающая пребывание президента на должности двумя сроками, он, несмотря на преклонный возраст, мог бы баллотироваться в третий раз и вполне вероятно победить. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И завершает нашу программу рубрика Софьи Корниенко «Гламорама».
На прошедшей неделе предпринимателю Валерию Кубареву, именующему себя «Великим князем», вновь удалось попасть в заголовки новостей. Автор многочисленных псевдофилософских трудов на тему противостояния пуританского либерализма и традиционных религий и одновременно страстный обличитель жидомасонской оккупации Российской Федерации уже не в первый раз заявляет о своих правах на недвижимость, построенную при Рюриковичах. Летом Кубарев покушался на московский Кремль, но получил отказ в рассмотрении иска в городском арбитражном суде. Теперь князь двинулся на госсооружение Украины, Киево-Печорскую лавру и Золотые ворота в Киеве, сообщает «Украинская правда». Всего на территории России, Украины и Польши Кубарев насчитал 89 царских объектов. Самопровозглашенный наследник российских императоров, да, Кубарев настаивает, что Рюриковичи были императорами, зарегистрировал фонд содействия национальному и религиозному согласию «Княжеский», куда, если верить самому Кубареву, вступило несколько потомков княжеских домов – Юсуповы, Голицыны и Львовы. Документально свою причастность к роду Рюриковичей Кубарев подтвердил в Испании, где аристократ Уго Норберто Карбера, якобы глава испанской ветви рода, признал в Кубареве родственника. На фотографии, опубликованной на сайте Кубарева, они с испанцем действительно похожи, но, судя по информации в прессе, экспертиза ДНК не проводилась.
Интересно, знакомы ли коллеги Кубарева на Западе с его публикациями? Корреспондент портала «Кредо.ру» описал в своем репортаже июньскую презентацию очередной книги Кубарева, которую тот издал на собственные деньги и оплатил фуршет в Домжуре. «Аудитория стололазов и мистицирующих лиц предпенсионного возраста, — пишет издание, — благоговейно внимала лекции о том, как Христос, славянин из Поволжья, пришел в Иудею, там был распят и воскрес, а затем ушел в Индию, там основал буддизм, а затем в Китай ушел, и там конфуцианство основал. Евангелисты там, богословы, все гадают, что там за странные слова Христос говорил на кресте, а он матом ругался. Что еще славянин может в такой ситуации делать, только матом ругаться?» На прилавках книжных магазинов появилось уже несколько плодов творчества Кубарева под говорящими названиями «Армагеддон», «Жесть», «Веды Руси». А на сайте Кубарева среди мыслей на тему обустройства России есть и размышления о том, что нюхает нынешний премьер, чтобы вести такой гиперактивный образ жизни. Князь вообще в обиде на, как он выражается, господ президентов за то, что те заседают под гербом Рюриковичей и в помещениях Рюриковичами, выстроенных без должной благодарности. «Пусть придумывают свои гербы и строят свои дворцы и не пользуются нашими», сказал Кубарев в интервью изданию «Соль» прошлым летом. Не иначе, как господа президенты послушались.
Мексиканцы вот уже не первый год по фото и захватывающим рассказам в таблоидах следят за своей королевой Тихоокеанского побережья, как они ее называют, Сандрой Авилой Белтран. По популярности в прессе Белтран даст фору любой настоящей королеве, даже находясь за решеткой, вот уже четвертый год. Даром, что Белтран носит титул баронессы, правда, с приставкой «нарко». Даже на нарах Белтран умудряется не только вопреки правилам носить каблуки и темные очки, но и устраивать косметические процедуры. За то, что руководство тюрьмы под видом проведения кардиограммы разрешило постороннему врачу превратить тюремное помещение в косметический салон для богатой узницы, на этой неделе уволены директор и заведующая медсанчастью крупнейшей женской тюрьмы Мехико. Как сообщает мексиканское издание «Excelsior», помимо инъекции ботокса, Белтран достигла договоренности о хирургическом вмешательстве, скорее всего, липосакции или операции на лице. Перед арестом в 2007 году полицейские установили слежку за Сандрой Белтран, которая совмещала тайный бизнес с публичной жизнью. Она часто посещала роскошные салоны красоты в Мехико и обедала в дорогих ресторанах. Белтран посвящено несколько песен в жанре блатного фольклора.
По данным прокуратуры, Белтран – основной посредник между колумбийскими поставщиками кокаина и мексиканским наркокартелем «Синалоа». Сама Белтран заявляет, что сколотила состояние исключительно на сделках с недвижимостью и торговле одеждой. А в жернова правосудия попала из-за многочисленных романов с наркомафиози. Она была любовницей наркобарона Хуана Диего Эспиноза Рамиреса, экстрадированного недавно в США по делу о крупной контрабандной поставке колумбийского кокаина в Северную Америку. Белтран также грозит экстрадиция в США по тому же делу. В декабре 2010 года суд оправдал королеву, но прокуратура оспорила это решение.
Голливуд на церемонии вручения премии «Оскар» зовут не князей с наркобаронами, а очередного кумира Ютьюба из мира животных и вновь из Германии. Словно мало было медвежонка Кнута и осьминога Пауля, теперь на разворотах европейских и американских газет «Косая Хайди» из Лейпцига. Пригласить маленького опоссума, страдающего косоглазием и ожирением, в Голливуд на съезд самых красивых предложили шутники из телекомпании ABC. Как-никак, своим именем зверек обязан модели Хайди Клум.
В Лейпцигском зоопарке согласны выставить Хайди перед оскароносцами в режиме видеоконференции. А вот в Голливуде пока молчат. Однако популярность Хайди неумолимо растет. В сети Facebook у нее уже 290 тысяч друзей. В зоопарке для Хайди организована специальная диета, которая должна помочь опоссуму избавиться от жировых отложений вокруг глаз и, как следствие, от косоглазия. Правда, поклонники говорят, что полюбили Хайди именно за ее обезоруживающий взгляд.
Рубрика Софии Корниенко «Гламорама» завершает программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Мифы и репутации» Достоевский в архивах «Свободы». Кстатель, скелетию со дня смерти писателя. Сегодня программа вторая. Слушайте «Радио Свободы».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.